Здравствуйте, братья и сестры, с вами передача «Да будет с вами любовь». Я приветствую Светлану Георгиевну Шабас. Светлана Георгиевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Напомню, что Светлана Георгиевна – врач-педиатр, кандидат психологических наук, преподаватель гуманитарного университета. Дорогие друзья, наша передача очень часто рассматривает вопросы, посвященные именно детям, да? И как всегда, мы вновь и вновь убеждаемся, что наши дети – являются нашим зеркалом. Эта фраза очень известна, и тем или иным способом мы часто выходим на эту мысль. Но вот сегодня Светлана Георгиевна нам предлагает конкретно нашу передачу сегодняшнюю назвать именно так: «Дети как наше зеркало». Рассмотрим эту тему.
Уважаемые господа, начать хочу с того, что сейчас достаточно много господин Путин вот в своих последних заявлениях говорил о том, что в отношении медицины, в частности, говорил о том, что необходимо создавать в Российской Федерации направление профилактической медицины. И что это такое? То есть не вопрос о том, что у вас уже заболело, там уже все разваливается, да, и вы пошли к врачу, а вопрос того, что должна быть достаточно мощная служба диспансерного наблюдения, да, то есть все эти вопросы о превентивных таких обследованиях для выявления. И буквально вот на днях выступал один из представителей правительства, который озвучил такие данные, что на сегодняшний день, вот если все останется как есть, да, после того, как мы получили сведения о состоянии здоровья нашего подрастающего поколения, он сказал, что 40% сегодняшних студентов не доживет до пенсии, то есть доживет только 60%, тогда, как он сказал, в Европе эта цифра 90-95% доживает, то есть у них только 5% умрет раньше, а у нас почти 40%, если мы ничего не сделаем и оставим все как есть. И они сказали, с чем это связано, вот такая жуткая цифра, которую государство хочет сейчас изменить. И цифры эти были показаны на экраны телевизора, что около 20% это наследственность, да, когда человек перенимает те или иные заболевания. Больше 50% это образ жизни, куда входят и вредные привычки вообще, что там человек с собой делает. 10% это только медицина, то есть это то, что я всегда говорила, медицина не занимается здоровьем, медицина лечит болезни. Это совершенно другое направление. И около 20% это там сопутствующие факторы и так далее. Так вот, давайте вот на эти 20% наследственности, 50% образа жизни, 70% как раз и посмотрим, что мы увидим. Первое, что мы увидим, что как образ жизни, то есть это вредные привычки, это нарушение сна, это сегодня дети до 2-3 часов сидят за компьютерами, это неправильное питание, мы неоднократно говорили и так далее. То есть все вот эти сопровождающие вещи, каким образом они формируются. И если мы посмотрим на систему вообще передачи от поколения к поколению каких-то знаний, умений, навыков, то мы увидим, что она состоит как бы из двух больших частей. Первое – это социализация, это процесс активного усвоения ребенком каких-то норм, правил, ценностей и так далее, которые проходят через систему воспитания, то есть это и через домашнее воспитание, и через школьную систему, и через дошкольную систему, там, где ребенку говорят, как надо быть, вот делай так, мой руки перед едой, к примеру, да, или там, когда я ем, я глух и нем, не разговариваю во время еды и так далее, то есть какие-то такие общие правила, которые ребенок усваивает в процессе своей жизни или не усваивает по ряду причин, но которые, по крайней мере, и родители, и общество пытаются ребенку дать. Вот это само воспитание и социализация, оно проходит через два компонента, это поощрение и наказание. Наказание за то, что ты сделал так, как я не хотел, а поощрение за то, что ты будешь выполнять то, что я хочу. И казалось бы, что вот это вот и социализация, если это общее правило, да, что мой руки перед едой, то все дети должны быть одинаковы. Но почему же мы видим, что всем детям говорят одно и то же фактически, или в садике кормят там их запеканкой и вкусной кашей, а когда они приходят домой или идут домой с родителями, они просят купить в киоске какую-нибудь гадость в виде там чипсов или еще чего-то, то, что не то, что детям есть нельзя вообще никому. Почему так получается? Давайте зададим вопрос. И окажется, посмотрите, есть родители, которые наказывают ребенка за то, что он пришел с мокрыми варежками. Ты пришел с мокрыми варежками, вот там то-то сё-то, да, или в грязном комбинезоне, потому что он там где-то валялся. А другие родители хвалят за то, что он пришел с мокрыми варежками и говорят, слушай, ты так извозился, ты весь взмок, но ты ведь не заболел. Это две совершенно разные парадигмы развития. То есть одни говорят, что нельзя делать, потому что будет плохо, а другие говорят, ну ладно, ты сделал, но зато ты молодец, что ты не получил отрицательных результатов. Или смотрите, ребенок получил 2 в школе. В одних семьях ругают за то, что он получил 2. Вот что такое 2? Это какая-то закорючка, которую поставила какая-то тетка, которая никакого отношения к вашему ребенку не имеет. Причем в тетрадке, которая тоже к вашему ребенку не имеет отношения. А вторые родители, увидя вот эту закорючку в тетрадке, говорят: «Ну что ж ты не выучил?» Вы понимаете? То есть первого ругают за социальное, за то, что какая-то тетенька посчитала вашего ребенка ущербным по сравнению с другими детьми. Второго начинают ругать за то, что он сам по себе оказался не готовым к ситуации, то есть он не выучил. А третий что говорят? Да ты посмотри на папашу, у него все было то же самое, да? Или да ладно, не переживай, или там, ну, конечно, если это не каждый день двойки. То есть посмотрите, что происходит в реальности. В реальности происходит то, что, несмотря на общие правила, которые есть у всех, наши дети все разные. Почему? Потому что они смотрят и слышат нас конкретно, Васю, Петю, Машу, Таню, которые тем или иным способом передают свое представление о мире, кстати, откуда взявшееся? От их собственных родителей. В этом и есть сила рода как таковая, да? Базовые потребности рода. Каждый род передает своим членам рода именно ту парадигму развития, которая заложена. Делали так родители, будут делать так дети. Это социализация. И есть еще второй процесс, очень хитрый, который называется инкультурация. Это как раз то, когда никто ничего никому не учит, никто ничего никому не говорит, а дети смотрят и подражают. Мама губы красит, девочка возьмет помаду, будет делать. Папа там что-то делает за столом, ребенок будет делать то же самое. То есть инкультуративные процессы – это то, с помощью подглядывания, когда ребенок повторяет действия своих родителей, своей национальности, своего этноса, то есть он таким же образом через подражание осуществляет перенос вот этих очень важных жизненных навыков и целей. И что получается? Это мой знаменитый пример. Помните, Лариса Михайловна, я неоднократно говорила, что ребенка учат говорить правду, да, а в то же самое время звонит телефон, и мать кричит: «Скажи, что меня нет дома», да? Или вот мы на прошлой программе с вами говорили, что все так страшно любят бабушку, а когда бабушка уходит, женщина кричит мужу: «Твоя мать достала уже, что она таскается каждый день». То есть это же все говорится при ребенке, и вот это процесс инкультурации, то есть подражательного, оно вкладывается в ребенка, и ребенок начинает понимать, что ага, вот в этой ситуации надо так себя вести, в этой так себя вести и так далее. То есть здесь, еще раз говорю, если мы внимательно посмотрим на детей, то окажется, что нам не нравится в них то, что есть в нас самих. Это закон. Очень часто, кстати, хорошее в них то, чего в нас нет, но это и очень хорошо род развивается. А именно вот те качества, за которые мы ребенка ругаем, когда мы увидим это прицельно и тщательно, мы увидим, что это наши качества, просто которые мы в себе не воспринимаем, не акцентируем и вообще считаем, что этого быть не может, что это неправильно. Самый простой пример, что ребенок начал курить тогда, когда в семье никто не курил, к примеру. И говорят: ну вот, Светлана Георгиевна, ну как же так? Вот ребенок курит, а мы не курили. Что такое курево? Это зависимость. Что такое зависимость? Это невозможность реализовывать жизнь так, как ты хочешь. Нехватка эндорфинов, нехватка счастья. В результате смотрим, мама много кушает, папа много работает для того, чтобы бабушка там ругает всех соседей напропалую, что все они такие сякие, лучше живут, чем я. Они ведь точно такие же, но просто ребенок реализовывает их вот эту внутреннюю базовую потребность через другую функцию. И они его будут бить, колотить и кричать вместо того, чтобы посмотреть на себя. А ты-то ведь точно так же, у тебя-то также нету радости и счастья, ты точно так же прожил, и ты зависимый от еды там или от телевизора сейчас, да? Ребенок курит, а папаша сутками возле телевизора лежит. И считается, что ребенок плохой, а папаша хороший. Так механизм-то одинаковый, просто он реализуется через разные вещи. И поэтому, еще раз говорю, прежде чем ругать детей, нужно очень хорошо посмотреть на себя. И здесь, что, конечно, первое самое главное, вредные привычки, мы сказали уже, да, что очень часто мы за собой не замечаем то, что мы делаем, а дети это повторяют. Второе, что общение с людьми. Посмотрите, если ребенок живет в семье, где много гостей, где людей любят, где хорошо о них говорят, где даже смотря телевизор выискивают какие-то позитивные новости, да, то ребенок, он и вырастает таким, он точно так же оценивает людей и точно так же оценивает взаимодействие с ними. Если ребенок растет в семье, где с утра до вечера кричат, что ага, все воруют, что мы тут маленькие, у нас маленькая зарплата, а начальник там то-то сё-то, как ребенок может стать другим, если он не слышит ничего другого с утра до вечера? И тоже как-то в одной программе приводила я пример, что когда-то давно я делала исследование в садике влияние на дошкольников рекламы. И у многих детей спрашивала: скажите, для чего нужна реклама? И дети говорили, реклама нужна богатым людям, чтобы покупать вещи. Вы понимаете? Но ведь маленький ребенок в 4-5 лет не может сам такой конструкт в голове построить. То есть люди все вместе сидят, смотрят телевизор, да, и кричат, опять это показывает там машина для этих богатых, вот. Вместо того, чтобы сказать, ну, во-первых, рекламу вообще смотреть не надо, ни самому, ни с детьми. Но уж если у вас телевизор там работает сутками, то тогда хотя бы дать понимание ребенку, что, слушай, ты видишь, какая машина? Вот у меня нету, а вот ты вырастешь, у тебя будет. Ту же самую рекламу использовать во что? В развитие ребенка, да, в понимание того, что эта машина достижима для него. И когда он вырастет, она легко для него будет достижима, потому что он не будет считать, что это для богатых, для кого-то другого, понимаете? Я этой девушке не сделал предложение, что вы, эта девушка не для меня. Ну вот, он даже не попробовал, а девушка всю жизнь не вышла замуж, потому что именно его и любила. Это тоже ведь жизненные ситуации. Дальше следующее, конечно, это все вопросы взаимоотношения с миром. Поездки, какие-то увлечения, хобби, походы в кино и так далее. Зачем ходим в кино? Поесть попкорн, посмотреть на людей, пройтись по какому-то крупному супермаркету, или мы идем для того, чтобы посмотреть фильм, который мы потом будем обсуждать с ребенком. Очень часто люди ходят в кино не за кино, вот именно вот так вот я скажу, не за кино, а за чем-то другим. За попкорном, за возможностью пройтись, посмотреть, что-то сделать. Как мы можем тогда говорить о том, что ребенок будет культурно развиваться? Если он будет смотреть, во-первых, те фильмы, на которых легко и весело, да, он не сможет смотреть настоящие фильмы и не поймет настоящее кино. Естественно, такой ребенок не будет читать и настоящих книг. То же самое господин Путин сейчас достаточно много говорит о том, что мы перестали читать, мы перестали детей учить чтению. Почему? Потому что мы не читаем сами. Мы перестали читать. Ребенок, еще раз говорю, это не просто зеркало, это как маленькая обезьянка. Он делает то, что делают родители. Если это родители делают внутренне правильно, то есть внутренне согласно с собой. Если я читаю, потому что так принято, да, все прочитали, я прочел, это не вызовет отклик у меня внутренний. А если я читаю, потому что мне это нравится, то, беря книгу, я излучаю из себя что? Радость, которую чувствует ребенок, и он тоже хочет читать книгу. И мы знаем такие семьи, все лежат в повалку на диване с книжками, уткнувшись, да, или там даже если это планшетник, то там книгу читают, они смотрят или не играют в игры. Следующее, конечно, очень важное там, где дети, наш слепок, это трата денег. Господа, деньги – это эквивалент очень многих вещей в жизни, очень многих. И в частности, это показатель нашего внутреннего покоя, беспокойства или внутреннего устройства. Если у нас внутри все в порядке, то у нас с деньгами все в порядке. Какое количество бы денег ни было, всегда знаем, сколько пришло, сколько ушло, куда что потратилось и так далее. Я знаю достаточное количество семей, где мать сроду не знает, сколько у нее денег в кошельке, роет в подкладке. О, смотри-ка, 500 рублей, да, нашла, вот как хорошо там завалялась. В результате дети то кошельки теряют, то вещи теряют, то дали на то, пошел купил другое, потом этого ребенка и ругают. Как это так? Мы же тебе дали вот деньги на то-то, да, на хорошее что-то, а ты что-то купил какое-то безобразное, то, что ребенку нужно было. Но дело в том, что взаимоотношению с деньгами ребенок научился в семье. И еще раз говорю, деньги – это, ну, эквивалент очень многих таких вот человеческих взаимоотношений, очень многих. И поэтому, прежде чем ругать ребенка, еще раз говорю, посмотрите, что вы делаете со своими деньгами, где вы их достаете и каким образом вы их тратите. Следующее, конечно, то, что мы с вами должны понимать, это, например, наша квартира. Близкое наше окружение, я имею в виду предметное, это тоже часть нас. И можно не быть психологом и прекрасно понимать, что любая квартира – это показатель внутреннего мира человека. То есть дело не в, вы понимаете, величине телевизора или не в навороченности какой-то мебели, а именно в уюте, в каких-то безделушках, которые создают вот эту вот взаимосвязь между поколениями, там какая-то бабушкина ваза стоит или еще что-то, в умении устроить пространство даже маленькой квартиры так, что у каждого есть свой угол, в который никто не лезет и не смеет там командовать, убери грязь, я сказала, выброси эти палки, понимаете? В отношении квартиры, смотрите, чисто грязно, то есть как часто убирают и зачем. Многие люди убирают раз в месяц перед тем, как к ним придут гости, а вот придут, давай-ка помоем. Или убирают все в субботу, к примеру, суббота, уборочный день, и все убирают. И ребенок, какой бы он ни был, куда бы его жизнь ни закинула, и где бы он ни оказался, он будет понимать, что раз в неделю нужно наводить порядок. Понимаете? Кто проводит эту уборку? мама ли, да, папа с сыном лежат на диване, а мама там пластается. Все вместе или по очереди, или я знаю такие семьи, в которых висят крестики-нолики, кто там дежурит. То есть, вы понимаете, это все впитывается ребенком как основа. Он не знает другого, он не живет на 10 домов. Даже если он ходит в гости там к Маше, к Пете, он не воспринимает Машу, Петю, потому что это чужие, а именно свои и свое является основополагающим. И поэтому, когда вы ругаете своего ребенка за то, что он разбрасывает вещи или за то, что он не убирает в комнате, посмотрите на себя. И очень часто, что взрослый, оказывается, делает то же самое. Или убирает плохо, или, знаете, как бывает, убирает в середине, там чисто по углам раскидали. У меня есть знакомый, шкаф откроешь, все вываливается. Люди говорят, ну не видно же ничего. А что, мол, что тут такого? Ну так это и есть хаос, внутренний хаос. А ребенок ваш вместо шкафа разбрасывает все по углам или там на ковер. Но ведь это все то же самое. То есть у вас хаос, прикрытый видимостью дверцы шкафчика, а на самом-то деле... Затем, конечно, очень вот это важный элемент, который передается нашим детям от нас, и мы это видим, это отношение внутрисемейное, это отношение к детям, это отношение к старикам, это взаимоотношения между супругами. И, к сожалению, я не очень редко сейчас слышу от молодых девушек, которые говорят, я никогда не выйду замуж, потому что я нагляделась дома. Понимаете? То есть, что мы делаем? Мы проектируем как бы вот этот ужас безбрачия своих детей тем, что мы не можем навести какой-то элементарный порядок во взаимоотношениях между мужем и женой. И это бывает. Или молодые люди, которые говорят, что такой, как мама, я не найду, а другую мне не надо. То есть тогда, когда женщина по каким-то причинам в доме является супер-супер хозяйкой, супер-супер таким основополагающим моментом, который все определяет, который все знает, который всех регулирует, и молодой человек вырастает не какусенький, он не знает... Какой платок взять, где там что положить, что у него в портфеле есть или нет. И, конечно, глядя на современных девочек, за которыми надо ухаживать, им, наоборот, что-то надо делать, да, то есть мужские функции он должен выполнять. А он привык быть ребенком, и, конечно, он будет говорить, что, ой, нет, я никого не найду, как моя мама, и мне, собственно, никто не нужен. И мы сейчас видим достаточно великовозрастных, даже не знаю, мягко слово, как подобрать, мужчин, которые уже там за 30 далеко не собираются жениться или там рожать детей, потому что им так удобно. Удобно, или потому что мама все до сих пор все делает. То есть вот это проектирование семейной жизни наших детей, оно лежит в структуре нашей семьи. И не надо думать, что ага, вот у вас там не знамо какой муж, и вы там не знамо как жизнь прожили, а вот у дочери-то будет все хорошо. Это абсолютная глупость, потому что глядя на вас, она или выберет такого же себе, да, или даже если выберет хорошего, она все равно будет действовать так же, с криками, с руганью, с чем-то, как вот тоже недавно мне молодой человек один жаловался, что говорит, вы понимаете, я уже не могу, я не могу. Она ревнует меня ко всем подряд, я прихожу домой, вы понимаете, я не могу помыться в ванне, потому что как только я захожу в ванну, она лезет в мою сумку, достает мой телефон, прочитывает все мои смски и так далее, и так далее. И если что-то там находит, вызывает детей и говорит, вот у папы там то-то. Что в головах у этих детей, которые видят вот такие взаимоотношения отца, которого опускают ниже плинтуса, да, мать, которая является тут прямо царем и богом, которая должна регулировать и влезать в личностно-интимное пространство другого человека. Телефон – это личностное пространство. И здесь не обсуждается вопрос супружеской измены, это обсуждается вопрос супружеских отношений. Тем более, что этот молодой человек, он говорит, что самое обидное, ладно бы что-то было, ну понимаете, то есть это же тоже такое есть. А почему? Женщина не уверена в себе, она боится мужчину потерять, и у нее вот это выплескивается. А рядом стоят двое детей, которым она продуцирует точно такую же жизнь. То есть скандалы на ровном месте, и в конечном итоге я думаю, что там закончится, ну, это не очень хорошо, но я думаю, что там закончится разводом, потому что мужчина на грани уже. Следующая очень-очень важная штука, которую дети от нас перенимают, это отношение к работе. То есть мама приходит и говорит, у меня годовой отчет, все затихли, еду не готовлю, не стираю, не варю, не убираю, глаза не мою, зубы не чищу, у меня отчет. Вариант второй, когда берут ребенка на работу, ребенок с родителями, чаще всего с мамой на работе, с утра до вечера, маму видит только в виде функции какой-то, и ребенок, у него в голове вообще хаос, что есть дом, что работа, где мама, где папа и вообще, ну и так далее. То есть очень часто и очень во многом дети в отношении работы перенимают, естественно, наш образ жизни. Почему? Потому что мы уже говорили неоднократно, да, Лариса Михайловна, потому что мы создали сейчас жизнь такую, что считаем, что... Работа есть самое главное, что только может быть в жизни. И, естественно, мы это все передаем детям, что работа главнее, она главнее всех, она главнее ребенка, она главнее мужа, она главнее жены. И в результате мы получаем сегодня ситуацию, в которой ребенок вытесняется на периферию семьи. Почему? Потому что у мамы или папы есть работа. То есть, если мы сейчас внимательно обобщим все то, что мы с вами сегодня проговорили, то мы увидим, что есть несколько таких вот важных моментов, которые необходимо помнить. Первый момент, он и, собственно говоря, и в религии, в православии, в христианстве озвучивается, что спасися сам, да, и вокруг тебя спасется мир. Здесь то же самое. Если вы хотите, чтобы ваши дети и ваша семья были благополучны и хороши, нет никакого способа, кроме того, чтобы измениться самому. Вы понимаете, легче нанимать ребенку репетиторов или таскать его по врачам, или говорить мужу, что он там какой-то такой-сякой, неполноценный и так далее, нежели меняться самому. Это очень трудный путь, который, еще раз говорю, нам и религия дает, и психология дает, но другого пути нет, если мы не поймем, что окружающее – это слепок нашего представления о мире, ничего не изменится. Еще раз повторюсь, что мы говорили уже сегодня, что, к сожалению, вот этот слепок мира – не то, что мы прямо взяли его себе, да, и присвоили, мы его присвоили в процессе взаимоотношения с нашими родителями. И здесь понимание того, что каждый из нас является частью звеном в цепи межпоколенных, что это одно звено цепи непрерывное, поэтому называется род. И если мы хотим каким-то образом, чтобы род изменился, и чтобы кому-то, нашим детям и внукам было легче, то себя надо, не с ребенка, а с себя. Мы тоже неоднократно говорили, мама там в музыкальную школу не походила, засовывает ребенка, который 10 лет долбит на пианино, совершенно не любя это. И вы можете задать вопрос, ну, Светлана Георгиевна, что же делать? А делать очень просто, маме пойти на курсы для взрослых и научиться играть на гитаре, или, я не знаю, там на фаготе или на тромбоне, на чем-нибудь для того, чтобы показать ребенку, что любовь к музыке есть материальная вещь. Я слушаю пластинки, я играю на инструменте, я делаю то-то, то-то, понимаете? А у нас получается, что мать хочет играть на инструменте, а долбить-то по клавишам почему-то должен ребенок за счет ее любви к музыке. Так получается, что ни у нее ничего нет. Сейчас масса этих курсов для взрослых, а кто продвинутый интернетчик, и вон, пожалуйста, в интернете можно обучиться игре на инструментах. Или наши забытые музыкальные школы, идите, они делают это все для взрослых. Клубы остались, какие-то дома культуры. Есть возможность, в конце концов, попроситься там у знакомого взять пару уроков, а потом смотреть самоучителя играть. Когда ребенок увидит, что вы это делаете, он тогда будет это делать более осмысленно. Но еще раз говорю, первое, что надо понять, что начать надо с себя. Это первое. Второе, что надо понять, что, к сожалению, то, что мы не можем себе изменить, в детях будет. И есть вещи, которые мы изменить не можем. Глубокие личностные черты, какое-то отношение к жизни, в конце концов, тип темперамента или еще что-то. Какой-то психотип, да, который вот кто-то зажигается быстро и гаснет, а кто-то медленно-медленно и делает потом что-то всю жизнь. То есть есть как бы вещи, которые ни мы в себе изменить не можем и, соответственно, не должны требовать, чтобы это изменилось ребенке. Это невозможно. То есть часть жизни ребенка нужно оставить такой, как он есть, даже если она не сильно нам нравится и, например, какая-то, ну, с нашей точки зрения, плохая. Но, тем не менее, раз не мы изменить не смогли, и мы понимаем, что это сильнее ребенка, оставить это что-то ребенку. Понимаете? И не ругать за то, что ребенок сделать не в состоянии. Более того, может быть, это прозвучит несколько необычно, но я хотела бы сказать так, что если есть вещи или какие-то внутренние проблемы, которые вы не можете решить именно в силу того, что они были у вашей мамы и бабушки, то лучше всего, если вы их оставите такие, как есть. Тот же вес, например, да, или там отношение к жизни какое-то. То есть если у вас все в роду, простите, по 300 килограмм, и вам достался такой обмен веществ, и что бы вы ни делали, вы измениться не можете, то вместо того, чтобы страдать, сидеть на диетах и рыдать, и деформировать психику вашей дочери или сына, который вместо радости жизни будет получать один негатив и не сможет выйти замуж или жениться, сказать себе, что да, вес такой, но физкультурой я занимаюсь, питаюсь я здоровым питанием, то-то, то-то я делаю, дыхательные упражнения я делаю, да, но вес не уходит. Но это моя жизнь, это мой способ жизни. И полные люди, точно так же, как и худые, там маленькие, лысые, волосатые, волосатые, какие угодно, эти люди точно так же имеют право на счастье, как и все остальные. То есть я предлагаю вам сделать таким образом. То есть еще раз говорю, есть кое-какие вещи в нашем роду, которые изменить, или там вопрос уборки в квартире. Но не можете вы каждую там минуту выстирать с пыли с каких-то предметов, или там у меня у знакомой 20 лет стоит кухонный гарнитур, он как новенький, потому что каждый вечер она берет особые там составы, трет, моет и не ложится спать, пока вся кухня не пропахнет этой химией. То есть, простите, вот я вам скажу уже лично от себя, я в страшном сне не могу представить, чтобы я так жила. Но у нее точно такая же стерильная чистота у ее матери, и она вырастила точно такую же стерильно живущую дочь. То есть, если это ваше, и вы понимаете, что избавиться вы от этого никак не можете, то это надо сказать себе, что да. И следующий, третий факт, который надо принять и понять, что рядом с вами живущие люди, это люди, ваши близкие, там, ваш муж или ваша жена, даже ваши друзья, это те люди, которые вас воспринимают такой, какая вы есть. То есть, если эти люди находятся рядом с вами, а вы считаете, что хуже вас нету, то это означает, что люди все равно что-то находят внутри вас такое, за счет чего они с вами взаимодействуют. Ведь если, как многие говорят, я вот такой-сякой, ведь если такой-сякой, не было бы ни друзей, ни родственников, ни знакомых, не было бы, собственно, работы, такого человека бы на работу не принимали. То есть, вот это третье, что надо понять, что, наверное, Бог и создает нас всех разными, чтобы мы и были разными, чтобы мы не были как все похожие фотографии в глянцевых журналах или все под одну гребенку, как там написано в учебнике, вот с такого роста, с таким-то темпом работы, с такой-то психикой и так далее. Вот этот момент и возможность быть каким-то другим для себя, а не тем, каким я себя представляю в идеале, наверное, это позволит нам укрепить наши взаимоотношения с близкими людьми. Потому что, еще раз говорю, ведь если ваш муж, ваша жена, ваши дети, ваши родственники, друзья, соседи вас не бросили до сих пор, наверное, им что-то в вас нравится, наверное, у вас есть что-то, за что можно вас любить, вам радоваться, дарить вам подарки на какие-то праздники, да? То есть вот это вот я хотела, чтобы мы помнили, что жизнь проходит, мы, как мы уже говорили, да, каждую минуту стареем, и давайте сделаем так, чтобы вот этот кусок жизни, который каждому остался, какой есть, посвятим тому, что оставим то, что невозможно с чем-то сделать, и будем делать то, с чем что-то сделать возможно. При этом четко и хорошо понимая, что дети являются нашим зеркалом.
Светлана Георгиевна, огромное спасибо за передачу, за тему. Я думаю, что нам всем очень полезно вот действительно так глубоко задуматься. Хотя я говорю, что вот эти мысли, дети, как наше зеркало, в принципе, вот к этой мысли мы очень много передач тем или иным образом приводим, да. Тема очень важна. Спасибо Господи. Дорогие друзья, с вами была передача «Да будет с вами любовь». Светлана Георгиевна Шабас и журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч.
До свидания.